Итак, пожалуйста, вопросы. Можете писать, можете устно говорить в любой форме. Пожалуйста.
Сохранились ли документы ОРОС, ну вот эти ОРОС, на которые
да.
вы говорите, подписанные, да?
Да.
Либо их копии. Ну, и где они хранятся, еще, если как-то они хранились?
Тексты сохранились, начиная с Третьего Вселенского Собора. Протоколы соборов, деяния собора. Это фактически стенографическая запись, это больше, чем протоколы. И все подписи сохранились. Это не значит, однако, что сохранились самые рукописи, составленные во время собора. Тут я точно не знаю, как обстоят дела, но полагаю, что сохранившиеся тексты – это все-таки копии копий. Потому что такая бурная история, вот, ну, не думаю, что... Но я не исключаю, что, может быть, акты какого-то собора в подлиннике. Я просто в это никогда не углублялся. Но текст-то хорошо известен. Ну, так вот, как обстоит дело со многими... А?
Хранятся где-нибудь.
Нет, вот то, что это его издано, на разных языках переведено, в том числе и на русский язык. У нас переведены они были в 19 веке, в середине, в начале второй половины 19 века. Вот. Есть переиздания соборных деяний, сделанные вот в 90-е годы нашего времени. Но есть и греческие подлинники соборов, соборных актов. Да, они существуют, это издано и переиздавалось. И латинский перевод был сделан еще в Средневековье, тоже сохранилось.
Отец Владислав, у нас есть еще вопрос из зала.
Да, добрый вечер, отец Владислав. Хотелось бы спросить вопрос такой по поводу иконопочитания и икон, которые мы носим, допустим, с собой. Вот, хотелось бы пояснение по этому вопросу. Вот, допустим, у меня есть икона с собой, которую я постоянно ношу, да, допустим, Андрей Первозванный. Вот. Вот, что вы можете сказать по этому поводу, какой они несут смысл, значение, как бы, как оберег или как...
Ну, вот конечно, это... слово оберег – это из языческого быта. И это атрибут языческий, оберег. Его можно, разумеется, переосмыслить, но все-таки церковная лексика исключает так. Таковое наименование иконы. А если ваш вопрос заключается в том, сама ли по себе икона может оберегать, сохранять человека помимо его веры, то скорее будет правильным отрицательный ответ. Все-таки в церкви ничего не делается помимо веры христианина. Но, опять-таки, вот этот отрицательный ответ, вероятно, не должен быть совершенно категоричным. Потому что бывает и чудесно, непредвиденным образом оказываемая помощь человеку. Очевидно, ввиду все-таки не только земных обстоятельств нашей жизни, но ради обращения, спасения этого человека для вечной жизни. Поэтому исключать такую помощь, наверное, невозможно. Она может быть в какой-то критический момент явлена человеку, как бы помимо его религиозных убеждений. Но правда, само ношение иконы уже предполагает религиозные убеждения. Они могут быть искаженными. Если вот есть такая надежда, совсем не надо молиться, дело не в этом, я могу и не знать ничего о том, кто на этой иконе написан. Вот, и знать о нем особенно не хочу забивать свою голову. Но, тем не менее, уже само присутствие вот в нагрудном кармане или крестика на шее, что бывает более обычно, оно уже спасительные действия по отношению. Это заблуждение, это некоторый элемент суеверия в таком взгляде на вещи проявляется. Я не знаю, в этом ли заключался ваш вопрос, или он какой-то другой имел?
Нет, именно вот такой, в принципе,
направленность.
Вот вопрос второй, то, ну, вот еще, допустим, дома иконы, да, которые мы молимся, там утреннее правило, вечернее правило.
Ну, вы если совершаете утреннее и вечернее правило, то, конечно, к вам не относятся.
Нет, вот
предостережение
икон,
насчет
дома икон, сколько вот
восприятия можно, там, иконы
2-3,
как оберега.
Допустим, несколько икон дома, там, допустим, 10 икон. Вот дома сколько икон должно храниться?
Нет,
вот
такого стандарта нет. Только вот что важно. Может быть, ничего запретного или ненормального нет в том, что кто-то собирает, коллекционирует иконы древние или, например, какой-то другой у него подход. Вот он, скажем, собирает различные типы иконы Божьей Матери. Это можно, но это как бы все-таки нечто постороннее по отношению к религиозной жизни человека. И в этом смысле количество икон, ну, как-то должно быть сообразно с его реальной религиозной жизнью. То есть собирать иконы святых, которые не только ему неизвестны, но он еще и при этом не постарается узнать, а что это за святые. Наверное, в этом есть некий избыток. Но иметь несколько икон Божьей Матери – это нормально.
Спасибо.
Тут нету жесткой регламентации количества икон. Но, как я сказал, вот тут иконы как иконы, а другое дело бывают коллекционеры икон. Не могу сказать, что это предосудительно, но это другая тема. Да. Пожалуйста,
вопрос. Отец Владислав, можно ли покупать и иметь дома старообрядческие литые иконы? Спасибо.
Ну, конечно, можно. Почему нет? Мы же как смотрим на старообрядческие литые иконы? Мы ведь не находим у старообрядцев богословских заблуждений. Мы находим неправомерным то обстоятельство, что они из обрядовых разногласий с нами отделились. То есть они оказались в расколе, они раскольники. Хотя в 905 году официально было запрещено их в официальных документах называть раскольниками, потому что слово это негативный характер имеет. Но они все-таки с точки зрения церковно-богословски в расколе пребывают. Но иконы их – это иконы. Другое дело, тут я сказал «иметь». Но являются ли они при этом настоящими полноценными иконами? Это вопрос. Они иконами являются те иконы, которые освящены в церкви. Вероятно, эти иконы не освящены в церкви должным образом. Но иметь их можно.
Пожалуйста, вопрос из зала.
А что касается старообрядцев, они же часто древние иконы собирали. Ну, наверное, это труднодоступно, недоступно большинству из нас и всем почти из нас. Но те-то иконы просто древние, они общецерковными были до появления старообрядчества. Те иконы представляют в разных отношениях очень высокую ценность. Но это, конечно, не то, что мы можем вот так взять, пойти и приобрести. Это большая редкость, которую они ценили всегда, а вот за границей старообрядчества ценить это стали только где-то с середины XIX века. Потому что было время, когда древность воспринималась как несущая в себе некое варварство и примитив. Но вкусы изменились. Начали меняться в середине XIX века. А в начале XX века в кругу искусствоведческом произошло нечто такое, что получило название «открытием иконы». Вдруг оценили древнерусскую икону. Ну, в особенности ту, что была до XVII века. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Владислав.
Добрый вечер.
Спасибо большое за лекцию, очень интересно. Может быть, мой вопрос будет таким чуть предосудительным. Разные стили иконописи мы знаем. Те иконы, которые мы видим сейчас в России, в лавках, там зачастую написанные, стоят там очень дорого. Те, что попроще, просто напечатаны, эти образы. Если посмотреть на иконы, которые были там в разные времена, там Возрождение, барокко, они все несут отпечаток вот той культуры, в которой, в период, в который они были написаны.
Да, конечно.
Возникает вопрос, а где же вот, собственно, тот самый образ? И насколько важно вот... То есть вот мера, например, не знаю, как правильно это выразить, мера благодати в каждой вот конкретной там доске или образе. То есть вот правильно ли там, допустим, читать молитвы, не знаю, там, изображению на листочке и верить в то, что это образ святого? Или нужно искать каких-то вот намоленных икон? Или вообще, может быть, можно молиться там в дороге где-то и без иконы? То есть вот мера святости, не знаю, там, благодати на этой вот конкретной доске, на этом конкретном вот изображении. Не знаю, простите.
Да, вопрос ваш такой многосодержательный. Само собой разумеется, молиться без иконы не только в дороге, но и в иных случаях можно и даже нужно. В общем-то, мы призываемся к постоянной молитве. Не всегда же перед нашими глазами икона. Конечно, немногие из нас способны молиться постоянно, непрерывно, но мы к этому призываемся. Так что так вопрос вовсе не стоит, что не имея перед собой икону и молиться нельзя. Это совершенно ложная постановка вопроса. Так вот, тут вот что можно, отвечая на ваш вопрос, сказать. Иконы являются иконами, если они минимум канонических требований выполняют, если они имеют надписание правильное, если они освящены должным образом, независимо от их художественного качества, с которым может быть сопряжено и богословское качество иконы, духовное качество. Но иконы все равно являются иконой. И мы хорошо знаем, что некоторые иконы, ну, с точки зрения, скажем, искусствоведческой, заурядные, с точки зрения таких ревнителей византийского, древнерусского стиля, совсем неадекватные, ну, написанные в живописной манере. Вот. Они, тем не менее, и сопряжены в памяти церковной с чудесами, которые по молитвам перед такими иконами совершались. Вот. Это очевидно. Но это, конечно, не снимает и другого взгляда на икону уже как на предмет или как на продукт творчества, художественного и религиозного. И, естественно, здесь существуют критерии, которые делают одну икону, вот эту, например, икону, самого высокого класса, ну, наверное, имеет значение, что это не подлинник, а это список, это копия. Все, и техническая сторона дела не лишена значимости. Вот. А другая икона, как продукт творчества, заурядная. Таких сотни тысяч, миллионы. Вот. Это все остается. Но в связи с этим, что можно сказать? Ну, более или менее существует некоторый консенсус относительно высоты и духовной, и художественной византийской иконы. И ее продолжение, каково является икона древнерусская, древнесербская, древнеболгарская, критская, может быть, хотя там очень заметно итальянское уже влияние. Так вот, это так. Но, конечно, было бы неверно вот то совершенство религиозного и художественного творчества, которое выразилась в византийской, типичной византийской иконе, считать эталоном абсолютно универсальным. Вот этот византийский тип, он сложился как раз в эпоху послеиконоборческую или вследствие иконоборческой эпохи. Но мы знаем и другие, гораздо более реалистичные по стилю иконы, без таких элементов экспрессионизма, с такими отступлениями сильными от обычных пропорций человеческого лица, человеческой фигуры. Вот, например, иконы, которые хранятся в Синайском монастыре. Одна из них растиражирована и хорошо всем известна, икона Спасителя из Синайской. Это не византийский стиль, это довизантийский стиль. Так что я бы не стал как-то абсолютизировать Может быть, это и лучший иконописный стиль, который в истории икон, иконописи существует и сохранился. Но не думаю, что мы вот должны на все остальное смотреть так, оценивая, насколько это близко или далеко вот от этого идеального византийского стиля. Вот мой ответ, не знаю, это вы, вас это интересовало или что-то другое?
А как тогда объяснить не очень воцерковленным там, родственникам или друзьям, что нет понятия там, большей волшебности в этой иконе? Там, ну, более дорогой нужно там, купить, более красивый.
Волшебность – это так же, как и обереги.
Вот,
это
то есть, да, то, ну, вы понимаете, да, что некоторые там, православные или просто захожане там, приходят в лавку и смотрят, ага, вот это вот там, ну, надо подороже, покрасивше. Или там, ну вот им нужно ли как-то вот проявить как-то веру свою за Христа, там сказать, что вот нет такого понятия, что вот у тебя одна волшебная икона, другая не волшебная, там и нету вот различия в ее там стоимости. То есть, ну,
нет, ну, чтобы
как вот
сказать,
разговаривать с невоцерковленным человеком на тему икон?
Стоимость и цена – это не самое главное, но это, наверное, всякий разумный человек догадывается. Даже если он покупает товары широкого потребления, он не имеет гарантии, что если он заплатил в полтора раза больше, то значит вещь в полтора раза лучше. Вполне возможно, что он ошибается. Просто он купил ловкого продавца. Оговорка, наверное, ничего не знает. Ну, не значит. Я надеюсь, что она ничего не значит. Вот. Но это-то понятно, объяснить можно. Но дальше, видите, как... Ну, вот если... Так уж прямо склонять того, кто с вами на эту тему беседует, покупайте как можно дешевле. Ведь все равно иконы, все равно освящено, тоже, наверное, не надо. Если человек все-таки хочет в каком-то внешнем, пускай, смысле, но иметь вещь качественную, то ведь тут, как, что тут есть? Не всегда, конечно, художественное качество адекватно... богословскому качеству, качеству религиозного творчества. Это может расходиться, потому что мы можем себе легко представить художника искусного и по-своему глубокого, но чуждого христианства. Это легко представить, но может художник вот такого направления писать и что-то иконописное? Тоже это можно себе представить. Поэтому это неадекватно. Но если все-таки талантливый, благочестивый художник старается написать как можно лучше, то, я думаю, есть некая пропорциональность, некое соответствие между тем, не обязательно, но все-таки есть, между высоким качеством и мастерством того, что у него получается, и высоким духовным качеством того, что получается. Так что тут надо различать. С одной стороны, икона, как икона, является чем-то равноценным, потому что освященная церковью иконы. Но это не значит, что все другое, вот ее это качество, вообще следует игнорировать и никакого вовсе значения не имеет. Имеет. Ну, по-моему, это можно как-то понять. Ну и понятно, что то, что написано рукой, имеет более высокое качество, чем то, что скопировано. Хотя и копии могут быть вполне удачными. Технически скопированы, я имею в виду.
Еще вопрос из зала, пожалуйста.
Да, добрый вечер. По поводу первых веков, когда вот почитался крест Господень и нерукотворный образ.
Погромче, пожалуйста.
Когда почитался крест Господень и нерукотворный образ, когда были вот символические, да?
Да, да.
Вот что в эти первые века, как вот как относились, что можно сказать о иконах, написанных апостолом Лукой? И все-таки сколько их было, хотя бы примерно и осталось, пострадали ли они во время вот этих гонений, и вообще как к ним относились вот эти века, особенно первые. И второй, если можно вопрос, вот как иконоборцы, ну как вот такие, ну как бы относились к доводам, к тому, что от икон происходит, от мощей, исцеление, чудеса мира, вот да, вот это вещественное такое чудо тоже. Как вот они это опровергали, если был об этом вообще разговор?
Вот если иметь в виду конец вашего вопроса, я не знаю, как они относились, как ты в литературе не встречал, как это они относились, сталкивались ли они с этим. Ну, понятно, по логике вещей, что они отвергали благодатную силу икон и реальность чудотворений, сопряженных с иконами. Почему они это отвергали? На какое у них было обоснование отвергать? Ну, поговорите с неверующим человеком вовсе. Поговорите с верующим, но не почитающим иконы баптистом. И расскажите ему о чудесах. Он скажет: вы рассказываете мне вздор, ваши выдумки, выдумки ваших там друзей, предков. Вы воспроизводите ложь. Ну, будет он так вот утверждать. Ведь чудо доказать задним числом же невозможно. Кто не верит в чудо, кто не является свидетелем, как ему докажешь, что вот оно было, это чудо, 300 лет, 500 лет назад? Здесь без веры невозможно человеку доказать. Вот если он сам свидетель, то возможно. Он по-разному может среагировать, неверующий в чудеса. Его чудо это, свидетелем, которым он является, может убедить, а может он, конечно, найти отговорки, чтобы все-таки остаться при своем прежнем скептическом взгляде на вещи. Так что мне нетрудно представить, как они могли отвергать реальность этих чудес. Ну а потом про запас ведь всегда в этом случае что держали? Это уже хорошо известно. Известно из церковной истории, бывали поразительные явления, которые одни называли чудом, а другие действием бесовских сил. Они могли не как рационалисты, а с иного конца заходить, чтобы отвергать реальный факт вот, чуда, благодатного чуда. Утверждаешь, что он совсем не благодатное. Темные силы сотворили такое явление. Так что аргументы у них могли быть. Понятно. Но я конкретно, вот, чтобы, скажем, где-то я видел, как иконоборцы те или другие, видел текст, как они полемизировали по этому поводу, просто сейчас либо не могу припомнить, либо я такие тексты, где бы об этом говорилось, не читал. Но ваш вопрос заключался, не сводится к тому, о чем я вам сейчас говорил, отвечаю. Что-то другое вы при этом говорили. Пожалуйста, напомните мне.
Второй вопрос именно такой, а первый про иконы, написанные апостолом Лукой, как к ним относились первые века, когда был
Ну, значит,
крест.
Так я бы сказал. Конечно, есть церковное предание о том, что апостол Лука первым изобразил Божию Матерь. Я думаю, что из существующих икон, которые вот имеются, наверное, с точки зрения искусствоведческой, ни одна не восходит к первому столетию от Рождества Христова. Но мы же знаем, что у икон есть списки. Поэтому иконы, известные с именем апостола Луки, вполне могут быть списками или вторично записанными. Неизвестно, что с точки зрения искусствоведения эти иконы имеют происхождение более позднее. Но прообраз той иконы, скажем, Владимирской, вот для нас самая известная икона с именем апостолом Луки сопряженная, это Владимирская икона Божьей Матери, которая вот сейчас хранится хоть и в храме, но этот храм при Третьяковской галерее. Вы знаете, где она, да? Вот. Обыкновенные искусствоведы ее датируют временем Македонской династии, иногда даже чуть позже. Ну, в любом случае, это получается конец первого тысячелетия. Ну, как известно, уже в XII веке она из Киева была привезена во Владимир. Когда она оказалась в Киеве, я думаю, точных сведений об этом нет. В наших древних русских памятниках часто упоминается пирогощая икона Божьей Матери, которая считалась в Киеве самой чтимой. И одни считают, что это та самая, просто ее название изменилось. В Киеве она была пирогощая, а потом в Москве ее стали называть Владимирской, потому что в Москву она из Владимира пришла. Ну, по-разному называлась во время своих миграций. Вот. Но, возможно, это все-таки другая, иная икона. Но понятно, что она, очевидно, появилась в Киеве после крещения Руси. То есть это, видимо, XI век, конец X, XI век. Может быть, прямо святой Владимир ее привез с собою. Я не углублялся в эту тему, но можно и так себе дело представить. Но, по крайней мере, от крещения Руси до ее перемещения во Владимир, которое относится к середине XII века, вот она появилась в Киеве. Написана была раньше. С точки зрения искусствоведов, она появилась вот во времена Македонской династии, а династия это правила в Византии с 9 века, вот вскоре после восстановления иконы почитания, недели торжества православия, стал править император Василий Македонянин. В Византии обыкновенное дело было, когда простолюдин становился императором. Дядя императора Юстиниана, великого императора Юстин, тоже император, пришел в Константинополь из своей глухой, из каких-то таких недр балканских деревни в Константинополь наниматься на солдатскую службу, держа за спиной сапоги, потому что, ну, они у него последние, единственные. И как-то без сапог нехорошо, а по дороге, которая потребовала, наверное, недели, он бы их разбить мог. Вот он и нес их так, и стал императором. Вот Василий Македонянин был конюх, устроился в императорскую конюшню, приглянулся императору. Император сделал своим большим другом, затем соправителем, затем он убрал императора и стал править империей. И он основатель вот этой династии, которая, кроме палеологов, дольше всех других династий правила, где вообще-то в Византии династии не держались подолгу. Но вот его потомки правили 200 лет в Византии. Вот это во времена этой македонской династии, возможно, она была написана. Но, конечно, для нас, людей церковных, она сопряжена, связана с именем апостола Луки. Потому что некоторым образом, первый образ этой иконы от него идет. Он писал икону Божьей Матери. Таково церковное предание.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. Хотелось бы озвучить еще одну крайность на этой лекции. Как вот на современных изделиях многих, например, брелках, сувенирах, ручках, тетрадях, присутствует изображение святых и икон. Вот, и происходит некоторая такая профанация образа, неблагоговейное отношение к нему. Те предприниматели, которые издают их, могут быть, конечно, далеки от церкви, но когда это продается в монастырских лавках, ну, это вызывает недоумение. И вот что нам делать с этим явлением? Смириться или искоренять как-то? Спасибо.
Ну, я думаю, подражая Христу Спасителю, изгонять торгующих из храма бичом было бы все-таки слишком дерзновенно. Поэтому в этом смысле приходится смириться. Но вы обозначили действительно болезненную проблему, она есть. Так что нужно не присоединяться к тем, которые украшают священными изображениями какие-то совершенно бытовые предметы, иногда и совсем уж невысокого употребления. Понятно, что это нехорошо, что это, как вы верно это назвали, профанацией. Ну, насколько от нас влияет, что мы можем? Не приобретать, не советовать приобретать. Может быть, даже можно и в церковной лавке сказать, что все-таки такие вещи не нужно. Я помню, я когда был однажды на Мальте, мне пришлось купить носки. И меня немножко смутило, что мальтийский крест на носках. Ну, всюду мальтийский, везде там мальтийский крест. Но это же крест. Вот. А место такое не самое почтенное. Вот. Но как... Но это все-таки... Ну, не знаю. Может быть, это пример подобный из этого ряда. Но это, конечно же, не это обычная лавка с предметами одежды, а не монастырский магазин. А вот когда это еще проникает в церковные лавки, ну да, нехорошо, неуместно. Еще какие вопросы?
Вы хотели задать вопрос? Пожалуйста.
Да, спасибо большое за лекцию. У меня вот вопрос о чудотворении. Как вот относиться к языку аспида, который хранится в Великой... Как относиться к языку аспида, который хранится в Великой Лавре, подаренной Афанасию Афонскому императором Никифором Фокой?
К языку
аспида?
Аспида?
Да.
Ничего не знаю. Не могу комментировать. No comments. Я не знаю об этом. Я могу ошибиться. Потому что как надо понимать... Как вы это назвали, это что-то подобное тому, как я читал в Киево-Печерской лавре, предлагали за мзду, за деньги паломникам-богомольцам глаз вопиющего в пустыне в виде глаза, в виде такой фигурки, которая изображает глаз. Но в то же время там может быть что-то совсем в другом роде.
И нет, это окаменевший язык, да, там подаренный вот императором.
И я могу этим сравнением похулить какую-то в самом деле святыню. Не знаю, не знаю.
Спасибо.
В чем смысл освящения иконы? В чем отличается, чем отличается освященная икона от неосвященной? И когда появилась традиция освящать святые образы?
Ах, вот когда появилась, боюсь, что я не знаю, когда появилась. Но в наших требниках этот чин есть, поэтому у нас, я так думаю, по меньшей мере в печатных требниках, значит, уже в 17 веке это точно было. Но думаю, что раньше. Поэтому, наверное, мы заимствовали это в Византии, так что и в Византии это было. Этот чин был освящение икон. Но был ли он, скажем, в те времена, о которых мы говорим, или нет, не могу вам сказать. Но... как и всякое освящение. Но тут есть, которое сообщает некую благодатную силу тому предмету, который освящается. Но здесь еще важен момент. Это еще и церковная санкция на то, что это правильная икона. Потому что если икона написана противоканонично, то она и не подлежит освящению. А в чем каноны? Они, конечно, речь тут идет не вообще о полноте иконописного канона. Это традиции, там много разных деталей. И можно писать иконы, как вот, скажем, их писали в XIX веке и в XX, пишут так и по-другому, за границами собственно иконописного канона. Но есть универсальные канонические требования. Дело в том, что уже Трульский собор, который состоялся в конце VII века, в своем 82-м правиле, установил нечто очень важное для иконописания. А именно, что не следует изображать Христа в виде агнца перстом Иоанновым указуемым. То есть вот это символическое изображение Спасителя в виде агнца, на которого перстом указывает Иоанн Креститель, это не каноничное изображение. И там говорится, что изображать Господа Иисуса Христа надо воплотившегося, а не по видениям, о которых мы много можем почитать в Ветхом Завете. Богоявления такие, теофании ветхозаветные, разные бывали. Пророки видели, пророк Моисей в терновом кусту увидел Господа. Говорил с Господом, видел заднее Господа. Это вот ветхозаветные видения, они по учению церкви относятся по преимуществу к ипостаси второй, ипостаси Слова Божия и Сына Божия. Вот поскольку Господь явился в этом мире, Он воплотился. Но это видение... которые имеют за собой реальность, но есть другая, высшая реальность Боговоплощения. И изображать Господа Иисуса Христа надлежит только воплощенным. Хотя символические иконы, это я говорю в данном случае не о древнем символизме, а вот такие символические иконописные сюжеты, они очень характерны, например, для XVI века у нас, для второй половины особенно XVI века у нас в России, они не вписываются в тот канон, не соответствуют этому канону, который принят был еще Трульским собором. Так что есть, с разных сторон можно оценить каноничность, правильность иконы. И когда совершается церковное освящение иконы, тем самым дается санкция, что эта икона есть икона, что к ней надо относиться, как подобает к святыне относиться. Вот. Это не значит, что икона неосвященная не является иконой никаким образом. Она, так сказать, не имеет церковной гарантии. Но если это все-таки священное изображение, оно в силу самого изображения есть священное изображение. Но это должно быть выражено как-то, что это не просто лик, подобный тому, как Господа Иисуса Христа на иконах рисуют, пишут, а это действительно лик Господа Иисуса Христа. Если это в самой иконе присутствует, значит присутствует. Но если нет, то церковь дает оценку, освящая одну и не освящая другую работу.
А как относиться к наличию в церковных лавках неканонических икон, вроде Новозаветной Троицы, Всевидящего Ока, Богородицы в детстве, Бога Отца?
Да, это не такая простая тема, потому что многие из этих изображений санкционированы по-своему, хотя и противоречат канону, вот которым я сказал, 82-му канону, и некоторым другим определенно сформулированным церковным постановлением. Но тоже за ними стоит долгая традиция. Я бы так сказал, лучше без этого. Но это не значит, что мы можем вот так презрительно, хулительно относиться к тем изображениям новозаветной Троицы, которые имеются, и подчас они в храмах, вот в нашем храме Большого Вознесения, в пределе святителя Николая, такое изображение присутствует, даже Бог Отец. Ну да, новозаветная Троица. Хотя, конечно, канонически изображать Отца не с богословской точки зрения неразумно, абсурдно некоторым образом. Но есть такое явление. К нему надо относиться с известной такой рассудительностью и осторожностью, сознавая противоречие канону, но в то же время и не без должного уважения, потому что за этим стоит долгая традиция.
У нас есть вопросы из зала. Пожалуйста.
Отец Владислав, спасибо за лекцию. Я заметил в храме, да, что почитают икону не целованием, да, то есть не прикладыванием, а именно, то есть не прикладыванием губ, а руки.
Вот так руку свою целуют?
Не, не свою, к иконе прикладывается рукой.
Так прикладывается, а к чему не хватает?
Что-что? То есть не устами, а рукой.
Просто нет целования, лобзания, а есть только прикосновение рукой.
Совершенно верно. Спасибо, Господи.
Ну, это несколько нетрадиционно, хотя такое бывает. Вот. Ну, что тут сказать. Правда, в связи с лобзанием икон, тут нужно тоже проявлять некую осторожность. Вы знаете, что часто традиционно на западной стене изображается страшный суд. Далеко не всегда, но это традиция. И там можно не то место лобызать. Из этого вырос известный анекдот своего рода, когда бабушка внука говорит: ну поцелуй, деточка, его в хвостик, поцелуй. Так что тут это в самом деле. Ведь иногда на иконах изображают, скажем, и еретиков тоже. В этом случае также при лобзае мы должны, все же не ария там есть, он как-то оказался представлен, лобзать.
Есть традиция благочестивая прикасаться иконкой какой-нибудь к мощам святого или к крестикам. Вот как к ней относиться? Спасибо.
Ну, наверное, несколько для меня необычно, но это нормально. Как бы мысль о том, что само физическое прикосновение может быть средством сообщения благодати. И такая идея за этим стоит. Это не лишено оснований, потому что духовное через материальное как-то себя обнаруживает. Может быть. И так тоже.
А возможно ли изображение святого с его прижизненными недостатками? Например, как Матрона Московская, то есть ее слепота.
О, вот это было предметом рассуждений долгих, потому что канонизация относится к нашему времени. И я помню, в нашей комиссии по канонизации святых выражены были разные точки зрения на это. Вот я слово «зрение» сказал. Одни полагали, что на иконах святой должен изображаться пребывающим в Царстве Небесном, где уже не должно быть незрячих и слепых. а другие все-таки настаивали на том, чтобы должна же быть и узнаваемость в иконе. Поэтому говорили, что надо изображать ее такой, какой она была при жизни. И, как вы знаете, вторая позиция препобедила. Я думаю, что с отвлеченно-богословской точки первый взгляд, наверное, более глубокий. Но с какой-то вот точки зрения религиозной практики, религиозной жизни, реальных религиозных верований, может быть, понятнее то, что стало. Менее, может быть, важный вопрос, но я помню, в связи с канонизацией императора, императорской семьи тоже была проблема. Изображать ли их таковыми, каковыми хорошо известны их образы по многочисленным фотографиям, и одетыми так, как они реально одевались, ну, обычно в мундире офицерском императора, в детском костюме наследника, в обычных светских одеждах императрицы и великие княжны, или изображать в том стиле, в каком принято изображать древних мучеников. Ну, какие тут, я вижу, есть разнообразие в иконах, на которых царственные страстотерпцы представлены. И так, и по-другому, и что-то компромиссное среднее, и в императорской мантии, которой, наверное, император, который облачался единожды при коронации, такие тоже изображения существуют.
Вот у нас есть еще желающие задать вопрос.
Добрый вечер. Отец Владислав, мне хотелось бы поинтересоваться, как вы относитесь к тому, что некоторые люди считают лобызание икон причиной для передачи каких-то болезней, простуды и так далее?
Спасибо. Я не могу утверждать, что это никогда и ни при каких обстоятельствах невозможно. Потому что так мы далеко можем пойти. Вы мне можете сказать, что в Евангелии от Марка написано? Аще, что смертное испьют, не вредит им. Вот давайте я на ваших глазах сюда цианистой калий капну, пейте смертные, вы же веруете, как в Евангелии сказано, аще же, что смертные испьют, не вредит им. А я, наверное, скажу, грешный, малодушный человек, пейте сами. Поэтому, но я полагаю, что такие абстрактные опасения, как бы не заразиться, все-таки далеко превосходят ту меру, ну, понятной осторожности, когда, несмотря на слова Спасителя, человек все-таки не вкушает цианистый калий. Это неуместно для нормального христианина. Тогда и причащаться окажется невозможным, нельзя. Кто его знает? А может, с туберкулезом? И, наверное, так бывает, причастился передо мной. А мы, когда священники, причащаемся-то мы первыми, хотя и наш собрат тоже может быть какой-нибудь заразной болезнью болен. Кто-то первый, а кто-то второй, прямо из той же чаши. Но ведь потом диакон, а иногда вместе со священниками, потребляет все, что вот... Не иногда, а всегда это потребляется. После причащения многих и многих. Но вот все-таки нет такой какой-то повальной болезни на морок, на духовенство. Поэтому будьте на этот счет все-таки как-то помужественнее, дерзайте. Но не до белых, или как, не до бледных поганых. Тут я бы все-таки советовал воздержаться, несмотря на самую дерзновенную веру.
Ну что же, наверное, последний вопрос на сегодня. Время
начало. Здесь?
Вот.
А вот здесь, да, пожалуйста.
Да. Подскажите, пожалуйста, должен ли иконописец как-то готовиться к написанию иконы? Возможно, есть какие-то особенные молитвы, особенно если это не список с известного образа. Спасибо.
Точно, что есть молитвы и должен готовиться непременно. Другое дело, что я не знаю этого чина, но он есть. Может быть, он не в требниках, но он есть. И есть традиция молиться, определенная молитва. Но в любом случае должна быть молитвенная, аскетическая подготовка к написанию икон. На практике, может быть, бывает и по-другому. Вот, наверное, бывает по-другому, но это уже другое, не соответствует духу церковной жизни и иконописи. Это последний был вопрос?
Да, на сегодня, да. Давайте поблагодарим отца Владислава за полученные знания на этой лекции.